говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня подводятся итоги президентских выборов в Российской Федерации, однако вряд ли для кого-то в самой России и за ее пределами они стали неожиданностью. Количество голосов, которые получил теперь уже избранный новый президент Российской Федерации Владимир Путин, практически совпадает с теми данными, которые сама власть предлагала обществу накануне этих выборов и которые приводились в социологических опросах близких, ну и, может быть, даже и не очень близких к власти центров. Итак, для российских средств массовой информации сейчас наступает, скажем, не очень простое время, когда они не просто должны подводить итоги, но должны еще и разбираться в общественных настроениях, в том, как на самом деле граждане реагируют на предложенные им цифры. О том, как будет развиваться ситуация в России после этих президентских выборов, о том, как будет развиваться ситуация в российских средствах массовой информации и насколько журналистике вообще удастся ответить на новые вызовы времени, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Здесь в студии редактор интернет-издания «Гранеру» Николай Руденский. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И с нами на связи обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Здравствуйте, Матвей.
Здравствуйте.
Ну вот, на самом деле, первый мой вопрос, он будет вполне традиционен. Мне хочется все же, чтобы вы поделились своими эмоциональными ощущениями. Да? Я допускаю, что вы оба были готовы к такой вот победе президента Путина в первом туре, но вот сами, может быть, были какие-то другие все же ожидания внутренние от процесса. Николай, давайте вот с вас начнем.
Ну, вы знаете, мне уже давно как-то приходило в голову, что всегда, если тебя просят спрогнозировать, что бы то ни было, от политических событий до погоды, лучше всегда давать прогноз пессимистический, потому что если он не оправдается, по крайней мере, никто не сочтет тебя глупцом, что очень часто бывает, если ты даешь прогноз такой радужный, и вот если он не оправдывается, то твоя репутация сильно страдает. Ну, в общем, в данном случае, я думаю, не был оригиналом, мне так всегда и казалось, что, так сказать, победа кандидата номер один, да, вот бывшего, будущего, да, собственно говоря, и теперешнего главы государства, она, так сказать, неизбежна. И когда вот действительно такие, ну, утонченные политологи говорили, что вот в обстановке таких сомнений, в процедуре выборов, вот лучше бы, если бы все случилось не так, если бы в первом туре была по-настоящему такая реальная борьба, и чтобы был второй тур, и чтобы он победил Путин с таким преимуществом во втором туре, то его победа была бы неоспоримой, он бы, как сказать, держался в кресле более прочно. Ну, все это, мне кажется, конечно, были такие излишняя такая мыслительная утонченность. И на самом деле, против лома нет приема. Меньше трудно было ожидать. Хорошо, что мы не получили 80, 90 и чуть ли не 100% в целом по стране, как в некоторых регионах у управляемого голосования.
А у вас, Матвей, какие ощущения?
Ну, вы знаете, я согласился бы с коллегой. Безусловно, это ожидаемый результат. Но он ожидаемый как бы несколько парадоксальным образом. То есть, мне кажется, что, во-первых, это были выборы легитимные. И вот я лично, да, мы же говорим об эмоциональном, о личном. Я не собираюсь ставить под сомнение победу Владимира Путина. Это первое. Во-вторых, здесь все победили, как ни странно. И когда хуже всего, если сейчас кто-то будет плакаться. На самом деле, если позволите, я скажу следующим образом. Путин победил, потому что он набрал то, что хотел. Феноменальная абсолютная в больших городах, в Санкт-Петербурге и в Москве, победа Прохорова, который стал, в общем-то, на втором месте. Я думаю, мы еще поговорим об этом. Это, мне кажется, самое важное, что произошло на этих выборах и суровое предупреждение Путину по поводу того, нужно ему меняться или нет, должен быть Путин два доли или нет. Конечно, это торжество административного ресурса, которому, как мне кажется, в условиях Российской Федерации можно противопоставить только построенный оппозицией административный ресурс. Ну и последнее, это, если говорить, так сказать, о средствах массовой информации, мы же тезисно сейчас говорим в начале, я не вижу повода кому-то меняться. Кроме того, в отношении там репрессий гипотетических, криков, что он закрутит гайки, поздно Люся пить боржом. Значит, вместо гаек могут быть там винтики, могут быть гаечки. Я имею в виду, конечно, интернет как символ альтернативного распространения информации. Поэтому в непростых условиях Владимир Путин будет осуществлять свое новое мудрое руководство страной.
Николай, ну а вы как считаете, Путин вообще может измениться? Может, что для такое для Путина измениться? Это же значит вообще к некому консенсусу приходить с обществом. Ну, это первая задача. А тут вопрос, в принципе, готов ли любой представитель нынешней власти к такого рода консенсусу? Я не знаю, вот у меня есть сомнения.
Ну, прежде всего, я бы хотел вот небольшую реплику по поводу того, что сказал Матвей относительно признания результатов выборов. Ну, видите ли, тут все зависит от того, что называть выборами, да. Ну, вот, скажем, в советское время тоже были выборы, и тоже, в общем-то, международное сообщество признавало их результаты. Другое дело, что по всем, так сказать, нормам демократического политического устройства выборами это было назвать трудно. Сейчас, конечно, это несколько иначе, и тем не менее эти выборы президентские, как и парламентские, настолько не соответствуют каким-то элементарным демократическим стандартам, что, я думаю, признание их результатов, ну, в лучшей степени, по меньшей степени, спорный вопрос. Что же касается Путина, его потенциала, так сказать, его способности измениться, вот уже спустя 12 лет у власти, не знаю, я, во-первых, я смотрю на это довольно скептически и на его способность меняться, ну и, собственно, на то, что в его глазах, насколько я могу судить, никаких стимулов к этому нет. Зачем? А что касается вот отношений к средствам массовой информации, ну, видите ли, я вспоминаю, как вот уже 12 лет назад, да, тоже многим казалось, что вот какие-то такие глухие довольно замечания Путина насчет того, что нужно навести порядок со средствами массовой информации, это, в общем, не более чем риторика, но его, в общем-то, политика, по крайней мере, по отношению к телевидению, оказалась весьма и весьма последовательной, так что здесь я бы серьезно относился к его намерению.
Напомню, что сегодня в программе «Радио Свободы. Час прессы» мы обсуждаем с журналистами Матвеем Ганопольским и Николаем Руденским итоги прошедших вчера президентских выборов в Российской Федерации. Мы продолжим наш разговор сразу после важной информации.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Час пресса на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что гости наши, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Ганопольский и редактор интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Вот, Матвей, до того, как мы прервались, Николай Руденский говорил о том, что у Путина сегодня нет никаких особых стимулов для изменений. Вы согласны с этим утверждением?
Ну, вы знаете, да, вообще я соглашусь тут с Николаем, и вообще поведение Путина перед выборами довольно было странное, я бы сказал, иррациональное. Вообще, насколько я знаю, так сказать, президентские кампании в других странах, а я их, в общем, знаю, любой президент, даже из, так сказать, чисто риторических, если можно так сказать, причин, он старается, ну, хотя бы походить на президента всех граждан своей страны. То есть, простирая длани, в телевизионную камеру и выдавливая из себя слезу, любой президент говорит: я буду стараться быть президентом всех там, венесуэльцев, кубинцев, американцев и так далее. Владимир Путин в этом смысле абсолютный феномен, потому что он занял абсолютно окопную позицию, разделив граждан России на наших и не наших. Мы знаем его риторику по поводу там пятой колонны, про то, что существует оранжевая чума, и про то, что мы победим и надо умереть под Москвой. Но это стало уже общими местами. Это совершенно удивительно и непостижимо, и поэтому я с грустью должен констатировать, что Владимир Путин, по всей видимости, просто анонсирует себя президентом только своей части российского общества. Это абсолютно феноменально. Я не знаю, где еще такое встречалось. Обычно, исходя из логики диктатур, когда человек делает такое, когда он подобное, так сказать, не то что заявляет, а демонстрирует, после этого должны начаться массовые, так сказать, репрессии нацистского толка против оппозиции, против всех недовольных. Но самое интересное, что мы знаем, что ничего такого не будет. Просто вот была такая предвыборная риторика, и, о ужас, мне кажется, что действительно Путин будет строить свою дальнейшую политику, свое существование в президентском поле, как президент части граждан. Естественно, в этом случае произошло то, что произошло. Я думаю, может быть, Владимиру Путину покажут. Вот я опять возвращаюсь к этой теме, на то, что поскольку он не меняется, то вторым выбрали другого. И нельзя недооценивать ошеломляющее событие. То, что в крупных городах, где находятся, собственно, те люди, креативные, я его называю «медведевский класс», те люди, которые, так сказать, виртуально в недалеком прошлом собирались вокруг Медведева, по некоторым подсчетам их порядка 70 миллионов человек, я имею в виду по стране, те люди, которым все равно, на кого экстраполировать свои созидательные идеи. Медведев ушел? Ладно, Медведев, ты ушел. Кто у нас есть? Есть Прохоров. И Прохоров при всех своих недостатках, при том, что плохо говорит, при том, что двухметрового роста, при том, что типа девочки в куршавеле, при том, что, значит, миллиардер, а это самое главное, да, так сказать, такая чума, вообще такая российская, миллиардер во власть, во что вы? Да что вы? Он получает второе место. Произошло с помощью Владимира Путина очень важная экстраполяция креативного соседательного класса, который появился в России, который выходил на Болотную, на Сахарова, на Якиманку, на конкретного человека. И это, я считаю, совершенно феноменальным, и это дает, безусловно, господину Прохорову, ну, вообще невероятный вотум по строительству партии. И это, ну, любой, так сказать, человек, который понимает основы политологии, он понимает, что следует за этим. Это действительно, вот это действительно истинная сенсация этих выборов. Еще я хотел бы добавить маленький нюанс. Если Путин продержится у власти, может быть, мы еще затронем эту тему, еще 6 лет, то мы понимаем, что вряд ли уже будет Зюганов и вряд ли будет там, так сказать, Жириновский Владимир Вольфович, просто в силу физиологии, так сказать, они, наверное, будут на почетной пенсии. И вот среди этих лидеров, вот этой новой генерации, вы должны понять, что ровно Прохоров стоит сейчас во главе, потому что те все старые, а он новый. И вот это вот сенсация, на это важно обратить внимание.
Согласны с такой оценкой исторической роли Михаила Прохорова в нашей вот сегодняшней такой вот реальности, которую мы обсуждаем, Николай?
Ну, не совсем. Прежде всего, тоже вот замечу, что не вполне согласен с тем мнением уважаемого моего собеседника, что раньше, да, до, так сказать, появления Прохорова, вот этот, как бы его ни назови, да, креативный, реформистский, какой угодно класс, возлагал свои надежды на Медведева. Это, мне кажется, ну, по меньшей мере, спорно, и, в общем, не надо было обладать особой проницательностью, чтобы понять, что такие надежды, ну, не имеют под собой никакой почвы, ну, и вот события осенние это уже с полной, так сказать, убедительностью окончательно продемонстрировали. И то же самое, что касается Прохорова. Видите ли, мне представляется, что вот механизм, который вынес, да, вот Прохорова на второе, то есть третье, прошу прощения, место по стране и на второе место вот в крупнейших городах, в столицах, несколько иной. Ну, здесь тоже нужны, наверное, чтобы какие-то, так сказать, глубокие исследования, но мое впечатление такое, что многие, ну, люди, кого я знаю, проголосовали за Прохорова, потому что хотели как можно больше сократить процент голосов, отданных за Путина. И как вот показывали такие рассуждения специалистов, с этой целью было наиболее целесообразно не, скажем, не портить бюллетень, не бойкотировать выборы, а прийти и проголосовать за одного из кандидатов, кроме Путина. Ну и дальше уже выбор, да, ну, действительно, за Зюганова, за Жириновского голосовать многим было, ну, совершенно, так сказать, поперек души, голосовать за Миронова больше в меньшей степени, но здесь, так сказать, надо было еще знать, за кого проголосует сам Миронов, того был такой опыт, да, когда он уже разбаллотировался в президенты и отдал свой голос за Путина. То есть, в общем, вот...
Ничего другого не оставалось, да, готовым голосовать за кого-то.
Верно, да. Плюс, действительно, здесь я, конечно, с Матвеем соглашусь, некоторые все-таки, что ни говори, да, преимущества Прохорова показаны им в ходе кампании.
Матвей.
Если позволите, я хотел бы вот пояснение некоторое сделать. Мне абсолютно все равно, почему граждане голосовали за Прохорова. Вот все равно. Было ли это протестное голосование, осознанное голосование? Там любые, не знаю, может, кому-то нравилась его улыбка, волосы ёршиком, не знаю, вот этот гигантский рост, то, что он спортсмен.
Это он, абсолютно, он просто высокий, он не гигант. Гигантский он по сравнению с...
Виталий, вы рядом с ним не стояли, наверное. Он пришел на «Эхо Москвы», и я впервые почувствовал себя, так сказать, что я могу в сторону отойти и нервно курить в коридоре. Все, поэтому это не вопрос для меня.
Да, я понял.
Так
да,
вот,
да.
Мне абсолютно все равно, почему у граждан, так сказать, у тех, кто прозывал за Прохорова, именно персона Прохорова сублимируется вот, вот с чем-то. Важно, что не фигура Зюганова, Жириновского и Миронова. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вотум политику дается, это же Россия, понимаете, мы же не в Германии. Здесь же не подсчитывается аккуратно, так сказать, кто пообещал и кто выполнен. Вон наш победитель Владимир Путин, как вы знаете, вообще пришел без всякой программы. Его программа вечна. Я ни за что не ответственен, я за все хорошее против всего плохого, мы победим. Он пришел с этой программой. И на секундочку я вам хочу сказать, что он получил первое место. Так вот, во многом, конечно, выбор Прохорова иррационален, я это понимаю. Но никуда не поденешься от нашей страны и от... так сказать, вот, это, вот этой такой заскобочной веры, если можно так понять, сказать. Но я просил бы аудиторию недооценивать, что была выбрана фигура не Жириновского, как с его рекламой «Жириновский или будет хуже», а Прохоров, понимаете? И я категорически против вот этой постановки вопроса, что... так сказать, Медведев был никто, и имя ему никак, и вообще никто за него. Послушайте, я сколько провел эфиров на «Эхе Москвы», доказывая, теперь понимаю, что ошибочно. Я признаю эту ошибку. Да, меня Медведев кинул точно так же, как он кинул 70 миллионов россиян. Но дело в том, что не надо отказывать россиянам в, не в вере...
Праве на поиск альтернативы.
В праве на поиск альтернативы, да. Пусть даже она иногда носит иррациональный характер. Вот почему сейчас самое главное, чтобы... сам Прохоров и с помощью своей абсолютно гениальной сестры Ирины понял бы, что, может быть, он и не ожидал этого, и, может быть, он тихо хотел получить свои 10% и уехать в очередной Куршавель, но паренек-то попал, и попал очень сильно, и его никто теперь не спрашивает, а ему говорят: парень, у тебя 20% в крупных городах, ты на втором месте, давай, arbeiten und Disziplin.
Ну что же, тут трудно спорить, время покажет. Действительно, я тут согласен, что если, когда выражаться несколько высокопарно, история поставила уважаемого Михаила Дмитриевича перед неким выбором, вызовом, и посмотрим, как он на него будет отвечать с помощью, да, своей сестры. Здесь я тоже с Матвеем согласен. Но опять я все-таки еще раз тогда хочу уточнить свою мысль. Видите ли, может быть, между нами нет противоречия, потому что действительно и Матвей согласен с тем, что вот этот успех Прохорова, ну, так сказать, ситуативен в какой-то степени, случайно, но то, что так так сказать, зарождается, складывается, то может легко и уйти.
Мы можем прийти к другому выводу, может быть, с вами. Дело, может быть, не в фигуре Прохорова. Дело в том, что существует запрос. И вот он выражен в тех цифрах, которые получил именно Михаил Прохоров. Можно с этим сказать. А может быть, если бы это был бы не Прохоров, то это цифры были бы еще большими, если бы, да? Запрос на либерального кандидата и запрос на изменения в стране. И вот те цифры, которые получил Михаил Прохоров, как вот Матвей Ганопольский говорит, в крупных городах, это и есть количество людей, которые этому запросу отвечают сами по себе. Тут дело не в фигуре в Прохорова, а в том, что вот есть эти люди, которые ищут того человека, который бы мог бы отвечать их запросу на либеральный...
И я бы даже добавил, что, может быть, вот некоторые, так сказать, особенности Прохорова, сейчас, ну, не буду все перечислять, несколько снизили эту цифру по сравнению с тем же запросом.
Ну, вот я об этом говорю. Представь себе, что был бы Михаил Прохоров и был бы Григорий Явлинский. Это не тождественные электораты, но это тоже... Но это два электората изменений. И мы могли бы сейчас...
Если позволите, я хотел бы добавить очень важную вещь. Вот мы с вами знаем там по историческим фильмам, да, вообще по истории, да, те, кто касался истории, те знают вот эти парадоксы появления героя, да. Чаще всего, ну, тот же, например, «Спартак», да, или вот, например, вспомним, ну, пусть это, так сказать, художественное решение, но выдающийся фильм, так сказать, «Гладиатор», или там, вот любую такую, я бы сказал, романтическую сагу, вспомним Тиля Уллиншпигеля, неважно. Это люди, которых выносила волна. Вот Прохорова вынесла волна. И я хотел бы обратить внимание еще на одну исключительность этой ситуации. То есть меня очень радует, Виталий, я вам очень благодарен, что мы, так сказать, не столько говорим о прошлом, о персоне уходящей, несмотря на там такую, так сказать, великую победу, это Владимире Путине, сколько о, даже не столько персоне приходящей Прохорове, сколько о ситуации приходящей. Я хочу обратить внимание вот еще раз на исключительность той ситуации, в которой оказался Прохоров. Если, конечно, он этим не воспользуется, то он просто будет глупым. Итак, Путин сейчас придет к власти. Никаких новых решений, никаких новых механизмов, никаких новых, давайте сразу забудем, потому что мы с Владимиром Владимировичем, все с вами, как говорит Жванецкий, так сказать, мы с вами узнаем об этом одновременно. Вот мы с вами узнали одновременно Владимира Путина и знаем его много лет, и вообще все мы путинцы, так или иначе сформатированы наши и к нему пристрастие, и к нему антипатия, сформатированы, так сказать, его политика, его риторика и так далее. Теперь есть вторая вещь. Значит, ничего такого, на мой субъективный взгляд, он нового сделать не может. Я не понимаю, как он будет президентом под свисты трибун, под интернет и так далее. В общем, не хочу его обижать. Так сказать, выиграл и выиграл. Дай ему Бог. Да, я ему желаю здоровья, успехов и всяческой прекрасной, так сказать, жизни. Да, но давайте посмотрим на это с другой стороны.
Вот с другой стороны мы посмотрим на это во второй части нашей программы. Если вы позволите, Матвей, вы закончите эту мысль с другой стороны. Сразу же после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. А после этого мы продолжим наш диалог с Матвеем Ганопольским и Николаем Руденским в программе «Час прессы», которую сегодня ведет для вас Виталий Портников. Так что оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Глава Центризбиркома России Владимир Чуров объявил сегодня, что, согласно предварительным данным, президентом в первом туре избран Владимир Путин. После обработки почти 100% избирательных протоколов Путин набирает около 64% голосов. Геннадий Зюганов немногим более 17%. Михаила Прохорова продержали около 8% избирателей. Владимира Жириновского чуть более 6%. Сергея Миронова порядка 4%. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре до 1 апреля 2012 года провести анализ законности и обоснованности обвинительных приговоров суда в отношении 32 граждан России, среди них бывший совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. В ряде российских городов сегодня прошли митинги в поддержку Владимира Путина, победившего по предварительным данным на выборах 4 марта. Накануне подобные акции были организованы в Москве. Московская полиция вновь предупредила организаторов сегодняшнего митинга за честные выборы на Пушкинской площади об ответственности в случае, если митинг перейдет в несанкционированное шествие. В Петербурге представители парламентской оппозиции отказались от намерения участвовать в несанкционированной акции протеста против результатов президентских выборов. В Киргизии оппозиционные силы, по предварительным данным, победили на состоявшихся в воскресенье выборах в местные органы власти. Голосование проводилось в областных центрах Оши, Караколе, городе Токмаке Чуйской области и 13 сельских округах. На западе Ирака по меньшей мере 27 полицейских погибли при нападении вооруженных боевиков на полицейские посты. В Йемене в бою близ столицы провинции Абьян города Зинджибар в воскресенье погибли 78 военнослужащих и 25 боевиков Аль-Каиды. На юге Сирии, в районе границы с Иорданией, минувшей ночью произошли ожесточенные столкновения между правительственными войсками президента Башара Асада и вооруженными отрядами повстанцев. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня – обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский и редактор интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Мы, естественно, говорим о последствиях президентских выборов в Российской Федерации, прошедших в минувшее воскресенье. Напомню, что звонить нам можно по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Пейджер 8 495 660 1055. Абонент «Радио Свобода». СМС там можно посылать по номеру +7 903 743 2801. Звоните за границей можно по номеру +7 495 739 1813. Электронная почта mail@radiosvoboda.ru. Так что вот все, по-моему, координаты я перечислил. Вы можете звонить, задавать свои вопросы гостям, а мы продолжим беседу и попросим Матвея Гонопольского посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вот он не закончил свою мысль, вот пусть закончит, будем толерантны.
Да, спасибо большое за толерантность Гонопольскому. Значит, я обратил бы внимание на самые две важные вещи. Итак, вот волна, подчеркиваю, по разным причинам голосования за него, по протестным, по причине, так сказать, приятия его как политика, там из-за цвета его глаз, из-за того, что, может, денег даст, неважно по какой причине, в крупных городах, а я сейчас отметаю регионы по той причине, что, так сказать, туда просто Прохоров в цельном виде не дошел. Короче, я рассматриваю два города, да, креативных. Значит, Прохоров стал вторым. Но еще раз прошу вас обратить внимание на следующее. Через 6 лет основных мейджеров политического течения, вот классического, да, Зюганова, там, Жириновского и так далее, этих ребят уже не будет. А он, Прохоров, сделал очень важную вещь. Он ровно сейчас, еще до выборов, заявил, что он создает политическую партию. Так ответьте мне, пожалуйста, куда по тем же разным причинам, по разным, подчеркиваю, из-за приятия, из-за неприятия, из-за любви, из-за ненависти там, к кровавому правящему режиму, куда двинутся граждане, куда двинется, в какую партию пойдет все протестное, так сказать, ну, меньшинство или оппозиция, я имею в виду в широком смысле оппозиционно настроенные граждане. Конечно, в партию Прохорова. Поэтому у Прохорова сейчас уникальная ситуация, когда он оказался, может быть, помимо своей воли, в нужное время, в нужном месте. А если учесть еще одно обстоятельство, что даже несмотря на то, что он заявил, что типа я отказываюсь от своего бизнеса, и для того, чтобы заниматься политикой, так сказать, в чистом виде, чтобы не быть в массовом сознании граждан таким, так сказать, богатым бонзой, который этим занимается, все равно все прекрасно понимают. Вот если Прохоров сказал, что он создаст партию, он ее действительно создаст. Он бабло найдет. Это все прекрасно понимают. Как бы он ни говорил, что у него осталась одна пара трусов. И еще. Этим, этой историей опровергается... Ну, я так скажу, может быть, он даже был проектом Кремля. Этого никто не знает. Вот все говорят, он проект Кремля.
Как никто не знает? Он сам об этом говорил, Матвей.
Не-не-не, вы понимаете, Виталий, о чем я говорю. О том, что его, например, позвал Путин Медведев и сказал, значит, паренек, слушай меня внимательно. Вот ты сейчас будешь куклой. И Прохоров сказал, да, я буду куклой. Вот я уверен, что этого не было, но дело даже не в этом. Нельзя быть вторым и быть куклой Кремля. Это исключается в этой ситуации.
Но вторым это условно говоря.
Нет, мы же с вами рассматриваем большие города.
Большие города, да.
Вот об этом я и говорю. Он сейчас второй, а там, где он не второй, а пятый или двадцатый, это только потому, что туда не дошел интернет, и люди не знают, кто такой Прохоров, и они не прониклись. Вы знаете украинский язык, вот это украинское слово «просякнутый», ну как перевести, пропитаны. Они не пропитаны в той полноте, в которой нужно, протестными настроениями. Но это так или иначе идет по стране. Поэтому у Прохорова получается гораздо более выигрышная ситуация, чем у Путина.
Ну, я бы опять не стал так, ну что ли, с такой надеждой смотреть на перспективы Прохорова в области партийного строительства, но не надо забывать о том, что у него совсем недавно был такой опыт, закончившийся довольно печально для него, да, так что даже складывалось впечатление.
Это была не его партия, не его родная партия, это его туда пихнули, он создает сейчас партию с нуля. Согласитесь, это разница.
Ну, что значит его пихнули? Как я понимаю, никто под дулом пистолета его туда не волок, и в любом случае это, как бы сказать, история, ну, не к чести ни для его нравственных качеств, ни для его политических способностей, потому что никто его ни к чему не вынуждал, и когда в итоге, так сказать, начальство решило, что в этой роли почему-то он, его это начальство не устраивает, его, так сказать, вышибли с этого места.
Заметьте,
он как-то...
Николай, заметьте. Вот вы правильно сказали. Понимаете, я ожидал, что вы, например, скажете, и он ушел. Вы сказали чуть по-другому. Его вышибли. Но обратите внимание, чего он не сделал. Он не остался. В отличие от предыдущего правого дела, он не пошел на соглашательство. Он повернулся и ушел. Вот это, знаете, это как стакан полон, стакан пуст. Вы видите в этом его неудачу, а я вижу проявление определенной принципиальности. И если, как фамилия, чтобы я не ошибся, Ройтман, да, Женя Ройтман, да, правильно?
Да, Ройзман.
Ройзман, простите, я просто, у меня есть друг тоже Женя. Ну, короче, значит, и если он сказал, что у меня вторым человеком в политсовете будет Ройзман, и ему сказали, нет, пошел вон, он сказал, иду, а не кинул Ройзмана. Вот понимаете, кто что видит в кандидате. Я понимаю, что Прохоров, поймите, я не его адепт, и я вообще с ним не знаком.
Вот, кстати говоря, Матвей, тут целую дискуссию вы спрашиваете, я вам просто прочитаю, если вы позволите. Вот то, что приходит на пейджер. Где у наших либералов логика? Минимум с декабря они кричали «Чуров все врет», а теперь такая радость, феноменальный успех Прохорова в цифрах, которые нарисовал ему Чуров? Никаких сомнений, Александр. Вот еще. Неужели не ясно, зачем Прохорова натянули на третье место? Чтобы Путин и его премьер Медведев могли сказать, видите, сколько граждан России желает продолжения либеральных реформ, приватизации и прочие антинародные мерзости. Вот мы и будем это делать, Александр. Матвей, ну наивный, выключат как лампочку Прохорова, как только перейдет флажки НК. А вот Facebook. Андрей Кобрин. С исторической ролью Прохорова можно поспорить. Путин серьезно напуган и не готов ни к какой конференции. Это не Прохоров предупреждение Путину. Это Путин предупреждение любым новым Прохоровым. Ходорковский ведь тоже хотел многого из того, что декларировал Прохоров и получил свое. И вот Александр на Фейсбуке. А готов ли Прохоров отказаться от бизнеса? Готов ли он сшить первые рукавички, как Ходорковский? Понимаете, да? Вот.
Это такие. Значит, я требую защиты у радиослушателей, потому что нехороший журналист Портников делает запрещенную вещь. Он, на мое мнение, так сказать, кладет другое мнение. Еще раз, ребята. Значит, мы же с вами понимаем, Виталий.
А почему запрещенную вещь?
Да, да,
я просто читаю, что вижу.
Вы правильно, а я говорю то, что думаю. Все. Понимаете, поэтому мне вот эти все мнения, которые вы сказали.
Мне интересно.
Ну, нет, они интересны. Это палитра мнений для слушателей Радио Свободы, мнение Николая, мнение мое, а уж граждане будут сами делать свой выбор, понимаете? Просто я акцентирую внимание то, что для меня важно. Вот мне кажется важно...
В этих выборах, да, я понимаю. Да.
В этих выборах, понимаете, в чем дело? А уж кто там дали ему место, натянули... знаете что... Не делайте из него слабака. Я думаю, что мы скоро убедимся, что он сам кого хочешь натянет.
Опять-таки, поэтому... давайте мы договоримся. Вы должны с вами договориться. Вот, Николай, вот да. Видите, Матвей постоянно вот в эту, вводит в эту, так сказать, степь донецкую, где откуда должен выйти парень молодой. Я попытался благоразумно, как мне кажется, все-таки поговорить о запросе на реформы. И мы согласились тут. Да. А Матвей хочет, чтобы мы говорили о фигуре Прохорова.
Не-не-не, давайте о запросе на реформы. Моя согласна.
Вот. Вот я те люди, которые соберутся сегодня на Пушкинской, это кто? Это ведь запрос на реформы, скорее всего.
Ну, безусловно, безусловно, но так уж, да, получается, что среди них, наверное, есть много, будет много тех, кто вчера проголосовал за Прохорова. Действительно, да, вот здесь, ну вот,
вот это тот случай, когда мы понять, да?
все, да, согласны, что на этой фигуре, при всей ее, как принято говорить, неоднозначности, да, 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 многое сошлось. Вот все-таки не откажу себе в удовольствие, и напомню, что вот вопреки тому, что сказал Матвей, вот как, мол, достойно ушел Прохоров после вот краха этого его партийного проекта, ну, на самом деле это было не совсем так, да, вы, наверное, помните, как он как-то так обещал, что пойдет на прием, запишется там то ли к Медведеву, то ли к Путину, но, видимо, потом как-то этот в приеме ему было отказано, и так это все кончилось. В общем, это, на мой взгляд, это не выглядело, да, вот как такая, ну, достойная отставка, принципиальная, по каким, в общем, скорее, ну, несколько иначе. Но посмотрим, посмотрим, действительно, сейчас вот сочетание событий таково, что ему дан новый шанс и, наверное, да, куда более такой значимый и благоприятный, чем то, что было осенью прошлого года.
Давайте послушаем звонок Натальи из Красногорска. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Ну, у меня вопрос к присутствующим в студии. Как на их счет? Мы, к сожалению, не знаем реального возле волеизъявления, да, в силу тех манипуляций и в ходе выборной кампании. Вот мне сдается все-таки, что 50% населения Путина реально проголосовало. К сожалению, это такой удручающий совершенно факт. При всех прочих там обстоятельствах. А еще я хотела бы сказать, вот, ну, вдогонку, наверное, реплику Матвею Гонопольскому, что мадам Прохоровой, наверное, легко появляться в информационном поле, учитывая те обстоятельства, что Старовойтова, допустим, убита, Политковская убита. На этом фоне Прохоровой блистать легко, точно так же, как самому Михаилу Прохорову легко блистать, как уже упоминалось, когда Ходорковский с Лебедевым сидят, да, благополучно. Вот. Поэтому утыкаться в эту фигуру на фоне всех этих обстоятельств, ну, мне кажется, не совсем даже прилично. Вот. Спасибо. Может быть, я резко что-то сказала. Спасибо.
Ну вот, как видите. Это тоже реакция, Матвей.
А что, Матвей, а что я должен...
Ничего, да, я просто... Вот, ну вот,
это мнение радиослушателя. Да. Я не понимаю, почему мадам Прохорова, почему такое уничижение. Это единственная женщина, которая выиграла поединок с не с кем-нибудь, а с Никита государственным кинематографистом Никитой Михалкова. И ничего не блистать. Ну, еще раз, понимаете, спорить с субъективным мнением радиослушателей, это абсолютно бессмысленно. У каждого своя позиция. Тем наша страна и прекрасна. И каждый должен поступать по своему разумению, как он считает нужным.
Я как раз сторонник осмысленной позиции каждого.
Тогда, да. Потом, да, действительно, это слушательница, видно, небольшая поклонница премьера и будущего президента Путина, но, тем не менее, мне кажется, она несколько воспроизводит логику этого его высказывания насчет того, что вот умер Махатма Ганди и поговорить не с кем. Ну да, в конце концов, кого-то нет в живых, кто-то, так сказать, далече, но мы живем в предлагаемых обстоятельствах с теми людьми, которые есть, и, в общем, не думаю, что всем нужно отказывать, да, в каких-то положительных характеристиках, поскольку были еще получше, да, были, ну что ж.
Покойная Галина Васильевна Старовойтова, между прочим, если уже так на то пошло, в свое время вынуждена была играть роль связной между Андреем Дмитриевичем Сахаровым и Борисом Николаевичем Ельциным. Потому что Андрей Дмитриевич, насколько я помню, не очень стремился к общению с Борисом Николаевичем. Я вообще допускаю, что это нежелание особо общаться было даже и взаимным. Но со стороны Андрея Дмитриевича она была очевидна. И многие, я очень хорошо помню тогда в демократической оппозиции, говорили, что вот как это мадам Старовойтова, вот она ходит к Ельцину, вместо того, чтобы вообще вот не ходить. Да?
Да, это была
важная политическая роль, которая сыграла, я бы сказал, имела большое значение в изменении взглядов и самого Бориса Николаевича Ельцина в том числе. Да, это вот тоже надо вот понимать. Конечно, хорошо сидеть на кухне, никуда не ходить, не общаться с этим, так сказать, портократом или там вот... ну, просто, так сказать, сохраняешь какую-то
тут,
вот, чистоту.
Тут, Виталий, есть еще одна вещь, и здесь я поддержал бы вот радиослушательницу, она сказала такое, так сказать, междометие, да, или там слово такое она сказала, на которое я обратил внимание. Она сказала, что, к сожалению, так сказать, большинство проголосовало за Путина. Я хочу сказать, что это очень симптоматичное высказывание, потому что действительно, к сожалению, определенной части граждан, большинство проголосовало за Путина. И как бы сейчас не были разговоры, что это полностью сфальсифицированные, это бред. Ну, ребята, ну, даже уберите 10%, все равно, ну, разрыв абсолютно ошарашивающий, вернее, слово неправильно ошарашивающее, ну, так сказать, реальный. Понимаете, поэтому Путин первый, Путин number one. Все, эта тема вот лично для меня, она снята. И я начинаю думать... А как жить в этих условиях? Как, например, должны работать средства массовой информации? Вот я тему новую подсказываю, да? Как нам думать о тех, кто проголосовал за Путина с сожалением? То есть мы должны говорить, они к сожалению... Да, к нашему сожалению. Но слушайте, они граждане Российской Федерации. Никто не голосовал за Путина ради того, чтобы хуже ему было. Значит... Оппозиция еще не столь сильна, чтобы именно с оппозицией связывать лучшее для себя. Поэтому голосовали по остаточному принципу. Сожалеть по этому поводу можно, как обычному гражданину. Но для оппозиции это очень важный индикатор того, что нужно делать дальше.
Елена из Москвы. Здрасте, Елена.
Добрый день. Сначала у меня небольшая реплика. Вот вы сказали, что Путин был столь оригинален, что разделил общество на наших и не наших. Вспомните, уже такой прецедент был. В начале 90-х годов Ельцин разделил общество на, там, не знаю кого, и на красно-коричневых, из среды которых он вышел сам. А потом он этих красно-коричневых давил в 93-м году. И общество это скушало. В том числе, так сказать, и ваши либералы тоже. Вот. Но это, так сказать, реплика. Так что он тут не оригинален. Вот. А второе, вы сейчас, значит, решили посмотреть с другой стороны на то, что происходит. А вы с третьей не хотите посмотреть? Потому что вы говорите о реформах. Хорошо, сегодня выйдет на площадь там или завтра оппозиция. Вы забыли, что в этой оппозиции там 17 или почти 20% за Зюганова? То есть это коммунисты. И как вы хотите связать вот эти вот ваши, так сказать, либеральные чаяния, либеральных реформ с тем, что требуют коммунисты, которых в два с лишним раза больше их, так сказать, проголосовавших за Зюганова, чем за Прохорова? Вот скажите, пожалуйста.
Ну вот.
Да. Ну, я, во-первых, не думаю, что вот среди, скажем, если речь идет о митинге вот сегодня вечером на Пушкинской площади, то там будет много коммунистов. Они все-таки обычно собираются отдельно, у них есть свои, так сказать, вожди, вождь, свои лозунги, но возможно, что среди тех, кто будет на этом митинге, будут и те, кто проголосовал за Зюганова. Вот, ну, опять-таки, да, вот здесь, как я вот пытался описать эту войку, у многих была вот именно такой, что лишь бы не постараться как можно больше сократить долю голосов, отданных за Путина, и, в конце концов, не так важно, за кого проголосовать. Вот. В той степени, в какой коммунисты, как это ни странно, да, на фоне всей истории этой партии, выступают за соблюдение демократических норм, за прекращение вот того, так сказать, той имитационной демократии, которая у нас сейчас существует, ну, с ними, разумеется, можно соглашаться. Что же касается их вот лозунгов, ну, назад в СССР и, более того, назад к Сталину, то, конечно, для человека умственно и нравственно, ну, полноценного, мне кажется, это совершенно неприемлемо.
Ну, вот тут есть мысль, которая подтверждает, кстати говоря, замечание слушательницы. Это, кстати, к господину Ганопольскому апелляция, но она интересная. Господин Ганопольский, позвольте слегка изгадить вам радость. Задумайтесь, если за трусливого, ленивого, бездарного бюрократа Зюганова проголосовало почти 18%, то сколько получат коммунисты, если их возглавит, к примеру, Удальцов? Вот это будет настоящая молодежь, не то что Прохоров, которому скоро полтинник стукнет. Александр.
Ну и чего ты ждешь от меня?
Ну, анализа мысли, но это интересная мысль, Матвей. Потому что, между прочим, леваки, вот Удальцов, это такой вот, даже не оскорбляю вам, он настоящий левак. Молодые леваки, мы их видели не только на улицах там Москвы там, или Петербурга, на улицах Парижа и Рима.
Значит, я отвечу сначала усеченной народной поговоркой: если бы у бабушки кое-что было, то бы она была бы дедушкой. Это раз.
Брат,
это во-первых. Во-вторых, да. Во-вторых, скажу так. Значит, вот тут женщина, которая звонила до этого, она сказала, там, ваши либералы, там будут коммунисты, а потом вот этот человек, который сейчас пишет, говорит, если этот возглавит и так далее. Я хочу вам сказать, что меня, например, ничего не пугает, и господин Удальцов вызывает у меня достаточное количество симпатий. А если вы хотите видеть какую-то химически чистую страну, которая заточена по вашим канонам и критериям, так вы езжайте на какой-нибудь необитаемый остров, и там, значит, будьте Робинзоном, и с пятницы сделайте эту страну. Для меня это вообще не является предметом обсуждения, потому что есть реальная страна с реальными процессами. Вот есть Путин, который, так сказать, победил в этом деле, да, и там можно миллион всяких заявлений делать по этому поводу, но он победил, все. Еще раз повторяю, для меня эти выборы легитимны. И у меня сейчас для себя внутренне, да, как журналист, как человек, анализирующий процессы, происходящие в стране, я думаю, не столько сейчас, как он там, у него столько-то процентов или столько-то, и сколько реально, сколько для меня сам важен факт. Все, он легитимен, значит, как я теперь буду жить? Вот как? Да? То есть, надо ли мне уезжать в Тегусигальпу или, например, продолжать работать на Эхе? Нужно ли держать чемодан в руке или, так сказать, спокойно работать, сказав, парень, ты президент своих, так будь президентом своих, а меня не трогай, потому что у меня есть свои. Надо ли, например, мне вступить в гипотетическую партию Прохорова или, например, выходить и заняться как бы структурной работой в этом смысле? Либо надо выходить на какие-то там, предположим, митинги, которые тоже нужны. Да, то есть, мне кажется, наступил новый этап, и сейчас брезгливо говорить, это пусть господин Путин, это его манера, когда говорить, вот наши, и вот не наши, для меня все наши.
Но из вашего анализа я как-то не понял, что радио «Эхо Тегусигальпы» явно не откроется в ближайшее время.
В каком смысле? Что ты имеешь в виду?
В производственном, Матвей, в производственном.
Нет, я думаю, что радиостанция, которая просуществовала 21 год...
Я говорил об «Эхе Тегусигальпа», а не об «Эхе Москвы». Это был другой разговор.
Это как раз... Нет, я пока еще работаю на «Эхе Москвы», и «Эхо Тегусигальпы» у меня в планах нет.
Да. Главное не расчесывать, как говорилось про государство, столица которого является Тегусигальпа. Я просто хотел добавить, что, видите ли, вот насчет того, что Удальцов сменит Зюганова, я думаю, легче бы было Удальцову стать во главе какой-то новой партии, поскольку при таком вот внешнем сходстве, мне кажется, эти течения принципиально различные. То, что собой олицетворяет Удальцов, это, ну, действительно что-то такое в духе, если угодно, таких мировых тенденций, вот такой-то и левой, и левацкой даже, да, идеологии, то, что мы видим в самом деле, и ну, далеко за пределами
нашей...
Да, совершенно верно. А это, ну, вот употреблю такое, да, словечко, что ли, не понятно, это отстой. Это, в общем, Зюганов, да, то, что собой удовлетворяет.
Вчера я, извините, Николай, просто добавлю, вчера да. Вот поддам вам, потому что вчера я смотрел, например, на Первом канале, просто вот решил брезгливо нажать на первую кнопку и посмотреть зрелище, где вся эта свора, значит, набросилась на Удальцова, который прекрасно держал удар. И знаете, вот говорят это как там, сила в правде, правда в силе. Он говорил очевидные вещи, и вся эта шушера, которая там на него наезжала и выполняла ответственные задания, порученные партией и правительством, значит, они откатывались от него, потому что человек говорил реальные слова, он задавал вопросы. Где там? Вот вы, а где? А кого показывали? А где? То есть, не надо ничего бояться. Или тогда, ребята, у вас есть Путин, опробованный, обкатанный. Значит, выбирайте. Вот либо шашечки, либо ехать. Либо новое, тогда мы говорим друг другу. Мы не можем это редактировать. Мы открываем двери и новое пускаем. Удальцов, Шмудальцов, не имеет значения. Мы пускаем этих людей. Внутренне, внутренне. Потому что внешне они не спрашивают нашего согласия. Они придут без нас. Понятно, да? Либо мы говорим, нет, мы всего боимся. Тогда, Владимир Владимирович, come to me, my dear friend, kiss you в обе щечки. Третьего пути нет.
Я должен перевести то, что сказал Матвей Ганопольский.
Все понимают. Это вы
он сказал, идите ко мне, бандерлоги.
Да,
слышишь, вот Федор из Петербурга. Давайте только 30 секунд скажите, чтобы успели.
Вы знаете, для меня, я абсолютно не согласен с Матвеем, никаких легитимных выборов не было. Но самое страшное не это. Вот страна и дальше будет скатываться к путинскому беспределу. И я боюсь, что гражданская война будет просто гарантированным. У меня малюсенький вопрос Руденскому. Вы не считаете, что вслед за 20 веком при путинской системе, даже если Путин когда-нибудь уйдет, Россия проиграет и 21 век? Спасибо.
Ну, времени мало, поэтому, да, отвечу тем, что это, да, это вполне возможно. Но посмотрим, век только начинается.
Я так понимаю, Матвей, что вы оптимистичнее
в этом смысле. Конечно, я оптимистичнее. Слушайте, ну, страна постепенно все-таки там помимо воли там правящего кровавого режима, в кавычках, она все-таки как бы идет вперед, да? Путин играет в свои игры наверху, и, в общем-то, я часто слышу, и вы это знаете, люди многие говорят, вы знаете, я делаю свое дело, это меня не касается, вот эта вот политика. И мы осуждающе говорим, о, нехорошие ребята, но я хочу сказать, что у нас в стране разные люди. Есть люди, которые прекрасно обходятся как без Путина, так и без Навального, без Удальцова, без Руденского и без Ганопольского. Поэтому, безусловно, знаете, сейчас политика устроена как бы upside down, но поскольку вы любите Портников переводить, это значит вверх ногами.
То есть, я работаю на русской, на русском радио.
Да-да-да, я на американском, я сейчас от Макфола вот деньги получаю. Значит, у нас это раньше мог лидер диктовать стране, как жить. Сейчас жизнь диктует гражданам, на какого лидера обратить внимание.
Так, поэтому мы будем надеяться.
Судьба Путина судьба Путина для меня не оптимистична.
И будем надеяться, что если России, не дай бог, осуждено проиграть 21 век, то уже не с Путиным.
Поблагодарю Матвея Ганопольского и Николая Руденского за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел для вас Виталий Портников, продюсер Елена Колубаева. 14:07 после новостей. «Свобода в обществе». Цикл общества «Мемориал. Культура протеста. Язык, формы и символы» с Еленой Фанайловой.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев тряхнул полномочиями.
Комментарии экспертов.
Жизнь после выборов Путина глазами Владимира Мирзоева.
Право автора.
Илья Мильштейн о том, кто возвращается на галеры.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.